Глава 30. Как пиквикисты завязали и укрепили знакомство с двумя приятными молодыми людьми, принадлежащими к одной из свободных профессий, как они развлекались на льду и как закончился их визит.
«Ну что, Сэм, — сказал мистер Пиквик, когда в рождественское утро его фаворит принес ему горячей воды в спальню. — Все еще подмораживает?»
«Вода в умывальном тазу покрылась льдом, сэр», — ответил Сэм.
«Сильный мороз, Сэм», — заметил мистер Пиквик.
«Славная погода для тех, кто тепло укутан, как сказал самому себе полярный медведь, скользя по льду», — отозвался мистер Уэллер.
«Через четверть часа я сойду вниз, Сэм», — сказал мистер Пиквик, снимая ночной колпак.
«Очень хорошо, сэр», — ответил Сэм. «Там внизу парочка костоправов».
«Парочка кого?» — воскликнул мистер Пиквик, усаживаясь в постели.
— «Парочка костоправов», — повторил Сэм.
— «Что такое костоправы?» — осведомился мистер Пиквик, неуверенный в том, живое это существо или что-нибудь съестное.
— «Как? Вы не знаете, что такое костоправ, сэр?» — удивился мистер Уэллер. — «Я думал, все знают, что костоправ — это хирург».
— «Хирург?» — с улыбкой переспросил мистер Пиквик.
— «Он самый, сэр», — ответил Сэм. «Но эти двое там внизу еще не регулярные, чистокровные костоправы. Они только обучаются».
«Иными словами, это должно быть студенты-медики», — сказал мистер Пиквик.
Сэм кивнул утвердительно.
«Я очень рад», — сказал мистер Пиквик, энергично бросая ночной колпак на одеяло. «Славные ребята, очень славные. Суждения у них зрелые, покоятся на наблюдении и размышлении, и вкусы утонченные благодаря чтению и науке. Я очень рад этому».
«Они курят сигары в кухне очага», — сказал Сэм.
«Ах так», — заметил мистер Пиквик, потирая руки. «Избыток жизненных сил и здоровых чувств. Это-то я в них и люблю».
«Угу». «Один положил ноги на стол», — продолжал Сэм, не обращая внимания на слова своего хозяина, «и пьет бренди, не разбавляя водой, а другой в очках поставил бочонок с устрицами между колен, работает, как паровая машина, глотает, а раковины швыряет в молодого парня, страдающего водянкой, который спит крепким сном в углу очага».
«Эксцентричность гения, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Можете идти».
Сэм удалился. Мистер Пиквик по прошествии четверти часа спустился к завтраку.
«Вот, наконец, и он!» — воскликнул старый мистер Уордль. «Пиквик, это брат мисс Эллен, мистер Бенджамин Эллен. Мы его зовем Бен, также можете звать и вы, если хотите. Это джентльмен, его закадычный друг, мистер...»
«Мистер Боб Сойер», — вмешался мистер Бенджамин Эллен, после чего мистер Боб Сойер и мистер Бенджамин Эллен дружно расхохотались. Мистер Пиквик поклонился Бобу Сойеру, а Боб Сойер поклонился мистеру Пиквику. Затем Боб и его закадычный друг принялись очень усердно за стоявшие перед ними кушанье, и мистер Пиквик получил возможность разглядеть обоих. Мистер Бенджамин Эллен был грубоватый, плотный, коренастый молодой человек с черными волосами, довольно короткими, и белой физиономией, довольно длинной. Он был украшен очками и носил белый галстук. Из-под его однобортного черного сюртука, застегнутого до подбородка, виднелись панталоны цвета соли с перцем, заканчивавшиеся парой неважно вычищенных башмаков. Хотя рукава его сюртука были короткие, но никаких признаков манжет не обнаруживалось. И хотя шея его была достаточной длины, чтобы найти на ней место для воротничка, она не была украшена ничем, напоминающим эту принадлежность туалета. В общем, у него был слегка потрепанный вид, и вокруг него распространялся аромат удушливых кубинских сигар. Мистер Боб Сойер был облачен в одеяние из грубой синей материи, каковое ни пальто, ни сюртук походило на то и на другое и носило на себе отпечаток дешевого, неряшливого фронтовства, свойственного молодым джентльменам, которые курят на улице днем, кричат и вопят ночью, называют лакеев по имени и совершают много других актов и подвигов столь же забавного свойства. На нем были клетчатые брюки и широкий грубый двубортный жилет. Выходя на улицу, он брал с собой толстую трость с большим набалдашником. Он избегал перчаток
и, в общем, слегка смахивал на подгулявшего Робинзона Круза. Таковы были два достойных джентльмена, с которыми познакомился мистер Пиквик, когда уселся завтракать в рождественское утро.
«Прекрасное утро, джентльмены», — сказал мистер Пиквик.
Мистер Боб Сойер слегка кивнул в ответ на это замечание и попросил мистера Бенджамина Эллена передать горчицу.
«Издалека приехали сегодня, джентльмены», — осведомился мистер Пиквик.
«Из синего льва в Маглтоне», — коротко ответил мистер Эллен.
«Вам следовало бы присоединиться к нам вчера вечером», — заметил мистер Пиквик.
«Пожалуй, следовало бы», — отозвался Боб Сойер. «Но Бренди был слишком хорош, чтобы спешить. Ха, верно, Бен?» «Разумеется», — согласился мистер Бенджамин Эллен. «И сигары были неплохи, и свиные котлеты. Верно, Боб?» «Совершенно верно», — сказал Боб.
Закадычные друзья атаковали завтрак еще усерднее, словно воспоминание о вчерашнем ужине послужило новой приправой к кушаньям.
«Приналягте, Боб!» — поощрительно сказал мистер Эллен своему приятелю.
«Я то и делаю», — ответил Боб Сойер.
«Нужно отдать ему справедливость. Он это делал».
«Ничего так не возбуждает аппетита, как препарирование трупов», — сказал мистер Боб Сойер, окидывая взглядом стол.
Мистер Пиквик слегка вздрогнул.
«Кстати, Боб», — сказал мистер Эллен, — «вы уже покончили с той ногой?» «Угу, почти», — отозвался Сойер, кладя себе на тарелку полкурицы. «Для детской ноги она очень мускулиста».
«Да?»
— небрежно осведомился мистер Эллен.
«Угу, очень», —
отозвался Боб Сойер, набив полный рот.
«А я записался на руку», — сказал мистер Эллен. «Мы в складчину берем труп, список почти заполнен, вот только не можем найти никого, кто бы взял голову. Не хотите ли?»
«Не», — ответил Боб Сойер. «Такая роскошь мне не по карману».
«Да ладно, вздор», — сказал Эллен. «Ты прав, не могу», — возразил Боб Сойер. «Я бы не возражал против мозга, но не могу справиться с целой головой».
«Тише, джентльмены, прошу вас», — сказал мистер Пиквик. «Я слышу, сюда идут леди».
Когда мистер Пиквик произнес эти слова, леди, галантно сопровождаемые мистерами Снотгрессом, Уинклем и Тапменом, вернулись после утренней прогулки.
«А, неужели это Бен?» — воскликнула Арабелла, тоном выражавшим скорее удивление, чем удовольствие при виде брата.
«Приехал, чтобы увезти тебя завтра домой», — ответил Бенджамин.
Мистер Уинкль побледнел.
«Вы не узнаете Боба Сойера, Арабелла?» — укоризненно осведомился мистер Бенджамин Эллен.
Арабелла грациозно протянула ручку, заметив присутствие Боба Сойера. Жало ревности кольнуло сердце мистера Уинкля, когда Боб Сойер крепко пожал протянутую ручку.
«Бен, милый», — краснея сказала Арабелла, — «ты не знаком с мистером Уинклем?»
«Не знаком, но буду очень рад познакомиться, Арабелла», — с важностью ответил брат.
Мистер Эллен мрачно поклонился мистеру Уинклю, а мистер Уинкль и мистер Боб Сойер искосо взглянули друг на друга с обоюдным недоверием. Прибытие двух новых гостей и вследствие этого смущения, которое почувствовали мистер Уинкль и молодая леди с меховой опушкой на сапожках, оказались бы, по всей вероятности, весьма неприятной помехой для веселой компании, если бы жизнерадостность мистера Пиквика и добродушие хозяина не проявились в полной мере для всеобщего благоденствия. Мистер Уинкль постепенно снискал расположение мистера Бенджамина Эллена и даже вступил в дружескую беседу с мистером Бобом Сойером, который, подкрепившись бренди, завтраком и разговором, мало-помалу пришел в крайне веселое расположение духа и рассказал с большим увлечением приятную историю об удалении опухоли с головы некоего джентльмена, каковую историю он иллюстрировал с помощью ножа для открывания устриц и четырехфунтового каравая в назидание собравшемуся обществу.